«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Добрый день, друзья! Сегодня у нас в студии замечательный гость, поэт Татьяна Граус, московский поэт. И мы сегодня представим вашему вниманию стихи Татьяны и ее отношение к стихам, к своим и к другим. Мое отношение к стихам Татьяны исключительное. Дело в том, что поэзия как таковая и письменность как таковая современная сосредоточены в основном на том, что имеет форму, на слове. На слове, за которым идет следующее слово и следующее слово и так далее. На содержании, на форме, как я уже сказал. Дело в том, что в этом плане стихотворение Татьяны Граус представляет собой трехмерное, даже четырехмерное пространство, потому что они учитывают в своей поэтике и то, что формы не имеет. Не имеет формы в нашем мире только одна вещь. Тишина. Все остальное оформлено. Все остальное заключено в какие-то формы. Мы воспринимаем все остальное как формы. И только тишина формы не имеет. Но тишина и все внеформенное образуют формы. И вот стихи Татьяны как раз учитывают формообразующую функцию тишины, формообразующую функцию неформенного, внеформенного. И поэтому, Таня, я передаю вам слово, и я попрошу прочитать для начала одно-два стихотворения, чтобы слушатели познакомились с вашим творчеством, те, кто с ним не знаком.
Здравствуйте, спасибо. Тогда я сразу прочту два стихотворения. «Шелест, прибой сокровенных дней». Между прочим, и тем, что не названо именем. Профиль бессмертных, борозда на вспаханном поле. Литургия звезд луговых. Только припоминая, припоминаем ушедших. И прикасаюсь к земле их и душам. Врачуют ладонью этот назначенный день. Как будто в далекой, там, где никогда не бывало, свет в далекой стране. Это только фиксация и торжественное по лестнице шествие, как в старь музыкой длилось и длилось. И второе стихотворение посвящено Велимиру Хлебникову. А там, где ты, как я, бываешь счастлив, повсюду там синеет хвойный лес, и воздух вычищен веселой жесткой щеткой до бесполезной легкой белизны. И ты, как я, лежишь в тепле растений, пыльца сияющая света, и в зеркале бегущих облаков небесный ссор, нет сон из лиц усталых, сквозь линзу озаренную росы, приветствует тебя, как боги. Кивни хотя бы, улыбнись во след.
Спасибо, Таня. Вы знаете, у меня вот такое ощущение было, и сейчас снова оно возникает по мере того, как вы читаете, что в ваших стихотворениях вы столько же сообщаете, сколько умалчиваете. И я прочитал вот то, что пишет о ваших стихах Наталья Черных на своем поэтическом сайте, и также вашу статью по поводу Айги, Геннадия Айги и Елена Гуро, да? И там вы пишете как раз об умолчании. Как бы вы сами объяснили, для чего вам нужно вот это умолчание, вот эта пауза, это присутствие тишины? Или я ошибаюсь? Может быть, вы одним словом расскажите, что важно для вас в стихотворении больше слова или та тишина, которая его окружает?
Ну, вот если вы упомянули мое размышление о Байги и Гуро, Елены Гуро, там как раз, собственно, называется эта статья «Мы читаем не слова, а пространство между словами».
Да,
это,
да.
Собственно, цитата из Елены Гуро. И она для меня, когда я однажды ее впервые прочитала, она как-то абсолютно срезонировала.
Попала.
Да, попала, и я поняла, что то, что она говорит этими словами, то, что за этим стоит, это, ну, для меня в чем-то является такой внутренней волной и воздухом поэзии, потому mm-hmm. что, ну вот даже сейчас читая, ну как бы я опять как-то я попадаю в тот какой-то внутренний ритм, который мне очень важен, вот такой ритм умолчания, в который ты как-то удаляешься, я не знаю, как это объяснить, но в поэзии для меня очень важно вот это какое-то углубление в тишину, когда ты существуешь в стихах. Оно иногда происходит, иногда не происходит. Там, где в поэзии для меня слишком много какого-то внешнего шума, эти стихи для меня интересны, но они как-то не западают и не трогают меня за что-то живое внутри меня. Поэтому мне важно в том, что я делаю, то, что мне близко в других, вот это какая-то странная такая вот зыбкость, которая возникает. Она может быть разной разряженности, разной плотности, но она... Для меня очень важно это присутствие вот такого какого-то внутреннего зыбкого света, который возникает.
«В новом свете» – авторская передача Андрея Таврова.
Вы знаете, один мой любимый писатель, философ и переводчик Николай Болдырев, он пишет как раз о том, что сейчас поэзия вышла прежде всего на план эстетический и как раз на план эффектный, план яркости, план, который стремится поразить читателя, и уж меньше всего он предполагает за собой тишину. Почему и как вы подошли вот к этой тишине в том мире, где спрос на тишину практически отсутствует, в поэзии во всяком случае?
Ну, я не знаю, видимо, как-то... Ну, во-первых, мне кажется, может, спрос отсутствует, но тишина присутствует. Вот поэтому то, что отсутствует, то, что она присутствует, это данность. А то, что человек ее как пытается заглушить, это другое. Вот. А Болдырева, вот, кстати, вы упомянули, я его когда-то с большим интересом читала, его размышления и переводы Тракля. Мне кажется, что ну, вот, как раз вот, эстетика там, Тракля, она тоже связана с вот этим углублением во что-то, что всегда присутствует, и то, что мы пытаемся глушить, и, ну, где-то так.
Я почему-то вспомнил вот этот эпизод из Библии, когда пророк Илья поднимается в гору и переживает Богоявление. Причем он сначала слышит, по-моему, там что-то, камни какие-то грохочут, потом какое-то еще такое, забыл, то ли гроза, то ли гром, то ли еще что-то. И комментатор говорит, это не Бог, это не Бог. И потом наступает веяние тихого ветра. И вот Бог является ему веяние тихого ветра. То есть в чем-то неосязаемом, в чем-то бесшумном. Ведь веяние тихого ветра, оно абсолютно бесшумно. И тем не менее, здесь совершенно ясно сказано, что источник жизни бесшумен, что источник жизни и сама жизнь, которая нас пронизывает, она бурлит только на поверхности, а в глубине океана там всегда тишина, там неподвижность. И Бога часто сравнивают с океаном люди, чьи сердца открыты для созерцания. Мне очень, как бы это сказать, близко то, что вы вслушиваетесь в тишину. И все-таки, мне кажется, одно без другого не существует.
Я согласна, да.
Скажите, вот почему ритм вашего стихотворения, ваших стихов, почти неподвижен? Это скорее озеро, чем река. И, может быть, даже не озеро, а колодец, в котором движение воды почти неуловимо.
Ну, Да, почти. Нет, ну, понимаете, есть мои небольшие стихи, они почти неподвижны. А у меня в последнее время как-то возникают, наоборот, что-то... Ну, и был период таких прозавидных поэм. Они большие, с какой-то внутренними течениями. И эти течения для меня тоже важны, потому что это и есть жизнь. Но в малой форме мне очень важна такая кристаллическая сосредоточенность. И вот когда она возникает, такая звенящая сосредоточенность, ну, вот чаще всего, как я говорю, вот это что-то, может быть, получилось. А когда возникают какие-то такие маленькие медузы, я их откладываю, чтобы они еще созрели.
Если вот так вот такой вопрос довольно-таки произвольный я вам задам. Ваше стихотворение, ритм вашего стихотворения стремится отстать от времени общераспространенного или обогнать время общераспространенное?
Ну, здесь я не могу как-то судить, что там с ритмом. Я просто пытаюсь быть внутри себя максимально сосредоточенной и, ну, как-то максимально внутренне правдивой. Вот в том объеме и заданности, в той маленькой, даже крошечной иногда форме. Вот. А что она, в каком соизмерении она с таким естественным временем жизни, я не знаю, это не знаю.
Почитайте, пожалуйста, еще вот стихи, о которых вы говорите, одно кристаллическое, да, а одно вот какое-то более разогнанное.
Ну, попробую. Это как раз вот крошечные. «Птичья печаль». Скрипичная птичка склевывает у ног моих семечки. Такая приручальная, такая птичья печаль ее в глазах. Безветрие сентябрь, солнечное безветрие трав, спокойствие тысячелистника. Сентябрь поет свою невесомую песню. За словом милосердие, будто серый денек, тихие разговоры наедине. Постукивают приглушенно. Пульс, калитка, ветка черемухи. Без конца чалит утро в твое мое ДЦ до донца.
Таня, знаете, вот я смотрю, что эти стихотворения оформлены так, как будто это картинки. То есть белый лист бумаги с буквами, он наклеен на отдельную цветную, как образует коллаж, как вы говорите, да? Скажите, пожалуйста, как возникла идея создания вот такой книги, состоящей из коллажей? Потому что вот каждое здесь стихотворение, оно не просто на цветной картонке обозначает себя, но иногда там проступает какой-то цветной рисунок из наклеенных слоев бумаги, да? Вот в чем суть создания такой книги? Откуда возникла идея?
Ну, это вот книга, которую я принесла сюда, слитно-раздельная, это давно уже собранная книга моих стихотворений, которую я вдруг однажды стала делать в виде вот этих коллажных листов. А идея зародилась чуть раньше, когда у меня был цикл стихотворений, и я их тоже собрала в отдельные книги и поняла, что мне хочется сделать их как коллаж, но такой коллаж максимально абстрактный. То есть белый лист на цветном фоне с дополнительными вставками из бумаги, но они должны создавать такую абстрактную какое-то напряжение, которое возникает из белого, например, красного, синего, зеленого. И тогда рождается, ну, как, ну, что-то такое из, может быть, там, Кандинского, Малевича, ну, что-то Миро, я не знаю, сейчас первые фамилии, которые, художников, которые...
Минимальная.
Минималистская, такая, да. И вот это должно как бы... Ну, и плюс, главное, конечно, текст, когда ты читаешь, а когда ты отстраняешься от текста, вот возникает такой абстрактный рисунок из белого и какой-то ряби текстовой, когда ты глаза, особенно когда снимаешь очки, оно вообще получается.
Вот. А не уход ли это от поэзии как таковой в перекрещение разных видов искусств? Может быть, здесь поэзия страдает от того, что внимание переключено? Или здесь происходит нечто подобное тому, что происходит в театре, где там и живопись может работать, и визуальная картинка есть, и текст идет, и актеры играют, да? Вот для чего вам понадобилось здесь еще одно измерение?
Может быть, театр немножечко, так как одно из моих образований – это театровическое. Я думаю, что здесь, может быть, не театр, но именно такой синтез, в котором для меня поэзия не уходит. Она вообще, поэзия никогда не уходит. Вот, просто она вбирает в себя еще что-то дополнительное. В данном случае живопись, которую она притягивает. Потому что я думаю, что если бы были другие стихи, они бы слагали какую-то другую форму этого листа. Поэтому я думаю, что здесь все взаимосвязано. Просто эти взаимосвязи, они иногда не сразу считываются.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
Можно ли сказать, что вот это графическое оформление, оно иллюстрирует некоторое силовое поле этого стихотворения, его ауру, или наоборот, оно служит скорее подкладкой?
Вот я уже как-то где-то говорила, что вот для меня очень важно, что отсутствие слова иллюстрирует, потому что это не иллюстрирует, вот вы правильно сказали, это силовое поле, но это не иллюстрация, а попытка его выявить. Но не иллюстративно, а просто ну, теми средствами, которые вот в данном моменте существуют. То есть это не совсем иллюстрация, это выявление. Это могло бы быть, может быть, если бы у меня были под руками камни, я бы сделала из камней такой, и вот там как-то вписала эти стихи или положил просто листы на камнях, это тоже было бы книга на камнях.
Это очень здорово, потому что слово тоскует по вечности, по своей. Я даже в одном из своих последних эссе пришел к такому выводу, который мне удалось сформулировать в одной фразе, что слово «вечно», а «вещь» словесна. Это размышления о логосе были тоже вот как-то в переписке с упомянутым Николаем Болдыревым. Мы эту тему затронули достаточно серьезно. Вы знаете, когда я читаю ваши стихи и слышу их, у меня возникают вопросы этического характера. И это очень интересно, потому что многие стихи поэтов, которые здесь были, замечательных поэтов, таких вопросов не вызывают. А вот те, кто пишут о вас, та же Наташа Черных и другие, они всегда так или иначе выходят на проблему этики. Скажите, вот что для вас главнее, если уж противопоставлять, да, этическое начало стихотворения или его выразительность, эстетическое начало? Вот смотрите, Наташа Черных пишет о чистоте вашей поэзии, да? Она не случайна. Что для вас чистота?
Вообще, единство – это, ну, как бы для меня очень важное слово. Единство и множественность как единство. Поэтому разделение на этику и эстетику, ну, это не про меня. Может, оно существует, наверное, можно об этом говорить. Но мне думается, что соединенность этического и эстетического, ну, в том, вот то, что мы говорили о тишине, ну, в некой внутреннем попытке покоя, оно и порождает, вот, ну, если вы говорите этическое, оно как раз возникает из упокоенной эстетики, в которой нет желания там завоевать, но есть желание диалога. Вот. И вот это желание диалога, вот как сейчас происходит между нами, я очень этому как бы слышу этот диалог, и мне это очень важно. Это и есть этика существования. Вот в такой... Ну, красоте диалога.
Выявляющая себя в диалоге. Да. Вы знаете, это замечательно, мне абсолютно близко это высказывание, потому что, ну, я боюсь, что мы далеко уйдем, но ведь истина в последней инстанции не принадлежит никому, в том числе поэту, в том числе проповеднику, в том числе пророку, потому что даже пророки противоречат друг другу, да, в Библии, например. Но в диалоге истина находится посреди, вот в этом самом пространстве, в котором диалог происходит. И об этом замечательно писал Бахтин, и об этом прекрасно писал Григорий Соломонович Померанц. И я понимаю, что к красота, эстетика и этика, какие-то нравственные установки, их вы не разделяете, да? Но все-таки что-то может ведь доминировать, а что-то нет.
Ну, вот. Я думаю, что в разные периоды жизни как-то и что-то доминирует, а что-то нет. Это зависит от... Там в юности одно доминирует, в другом возрасте уже что-то другое, поэтому там... Еще зависит от какой-то волны жизни, в которой ты в данный период времени находишься.
Хорошо. Ну, тогда, может быть, сейчас более длинные стихотворения.
Ну да, вот послушаем. У меня есть такая трехчастная поэма, называется она «Опус 325», но она очень большая. Я поэтому прочту только третью ее часть, самую маленькую. Угу. Называется она «Бедный свет». Собственно, в этой поэме каждая часть начинается с одним зачином, и потом она развивается, этот зачин, в разные, в такие три ответвления жизни, угу. Как раз, может быть, то, о чем мы говорим, разные формы эстетической и этической наглядности. Да, наглядности, потому что первая такая мрачная, вторая о любви, а третья, вот сейчас послушайте, называется «Бедный свет», эпиграф из Тютчева: «Через бездну двух или трех дней». Когда-нибудь, когда и мы неразличимы будем, будто воздух, и те, кто жили здесь, опять стоят на перекрестке, и темна дорога, мигает золотистый светофор, покой бетонный справа, слева, повсюду сырость, хмурые дома и нервы, будто нервы всюду, натянутые всюду провода. А мы летим, как сор пустой какой-то, по улицам осенним слизким. Здесь нищета и смерть, и слабый свет, как этот бедный свет опять тревожит.
И вторая часть?
Это третья часть, последняя. Вторая часть, она очень большая, а первая тоже большая, поэтому я не решаюсь занять у вас там... Почти 7 или 10 минут эфирного времени.
Вот здесь одна из первых строк говорит о неразличимости. Скажите, пожалуйста, неразличимость является ли вашим для вас эстетической категорией? Ведь мир очень различим, мир очень ярок, мир стремится к тому, чтобы как можно четче различали то, что написано на рекламе, то, что идет по телевизору. То есть он просто работает как дубина, вбивающая в тебя рисунок до последней реснички там, да, или последнее известие, когда камера залезает там раненому человеку чуть ли не в нос. И все. Становится все более и более определенным и наглядным, да, и мир стремится, мир, а я имею в виду социум, да? Ну, да, мир искусственный, мир, созданный из головы людей, не Богом созданный мир, а мир, созданный человеком, стремится быть все более и более определенным, агрессивным, четким и однозначным. Вы же пишете о неопределенности. Это опять-таки та категория, которая сейчас не востребована, во всяком случае, широкой публике. Но, знаете, ладно, потом еще один будет вопрос, а пока ответьте, пожалуйста, является для вас неопределенность, неразличимость эстетической категорией? Если да, то почему?
Ну, наверное, является... Я не рассматривала это как категорию, но я понимаю, что все в мире, опять же, едино. И люди в своих различиях, они, как бы они ни стремились быть различны, они в своей наготе, там, человеческой, душевной, и там, чем глубже мы идем, они совершенно едины. И мне вот это, мне важно как-то услышать и в себе, и в другом, и в мире. Слышать эту связь единства. И тогда и этого мира, я думаю, что как бы, когда мы, так как у меня был очень ранний опыт ухода близких людей, и я всегда знаю, что мир, в котором человек уже, которого человек уже отпускает, то есть мир отпускает человека, и он переходит во что-то другое, он также, человек там остается, как бы человек не уходит и не остается. Ну, в общем, это довольно сложно.
Я очень понимаю хорошо то, что вы сейчас говорите. И для меня это очень близко, потому что как слово восходит из тишины, Так человек приходит на Землю из некоторой области неразличимого, нефиксируемого, того, о чем нельзя сказать.
И уходит.
Да, и уходит опять в те же самые пространства, которые нельзя зафиксировать, о которых много написано, о которых много складывалось мифов, о которых пишут поэты. Пространство, о котором говорит Гамлет, да? Быть или не быть, вот в чем вопрос, и так далее. И все это вещи неразличимые, и они же главные. И вот стремление поэзии, стремление социума делать вещи все более однозначными, все более вечными, все более яркими и агрессивными, я воспринимаю как бегство от источника жизни, как смысловой уход от самых важных для человека вещей. Человек может знать, да, что вот тот, вот, который воюет на той стороне, он его враг. И этого человека надо просто изничтожать. А что он сам воюет за правое дело, да? Но этот же самый человек, если ему спросить, кто ты? Он, в лучшем случае он скажет солдат или назовет какой-то другой род погон. Он назовет функцию. Он назовет временную свою функцию. Но почти никто из моих знакомых, которых я спрашивал, не смог ответить на этот вопрос, кто ты. Половина отшучивалась, да? Половина говорили, я поэт, или я пенсионер, или я там учитель русского языка, или я вот дворник сейчас. Но разве это ответ на вопрос, кто я? И получается совершенно какая-то ситуация нелепая. Люди, которые не знают, кто они есть, зачем они сюда пришли и куда они уходят, люди, которые отказались вот от этих неформулируемых величин, они берут на себя право решать, жить другим людям или нет, или их надо убивать, или их надо взрывать. Это абсолютно абсурдная история, невероятно смешная и трагическая одновременно. И то, что вы обращаетесь к главному, и то, к чему нельзя что нельзя сформулировать какой-нибудь эффектной фразой рекламного или политического характера, говорит о том, что вы соприкасаетесь с источниками жизни, что вы являетесь каналом, передающим жизнь через русло ваших стихов. Почитайте еще, пожалуйста, несколько стихотворений.
Солнечный август ткет небо из теплых дождей. Звук по металлическим стульям. Тихо. Трава озаряет простые, как в детстве, вопросы. В неясном свете. От этого парка веет и веет теплом, и по коже деревьев бродят различные божьи насекомые твари, и дождь останавливает свой бег, и твой взгляд останавливается. Проточной воды зачерпни, и увидишь свои и чужие сияющие сады, а выше, если захочешь, выше, но там низги не видать. Там кто-то до боли знакомый склонился и дует сочувственно на рану твою, на царапину, на будущее, где все еще до и все после.
Еще одно коротенькое стихотворение.
О будущем, о встрече. Пылают ваши огни, о души ушедших. Вы нас поминайте, не забывайте о встрече.
Спасибо большое. У нас в гостях была Татьяна Граус, замечательный московский поэт. И на этом мы сегодня заканчиваем встречу в студии. И до новых встреч. Всего вам доброго.
Спасибо.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.